Антон Павлович Чехов. Враги. В 10 часу темного сентябрьского вечера у земского доктора Кириллова скончался от дифтерита его единственный сын, 6-летний Андрей. Когда докторша опустилась на колени перед кроваткой умершего ребенка и ею овладел первый приступ отчаяния, в передней резко прозвучал звонок. По случаю дифтерита вся прислуга еще с утра была выслана из дому. Кириллов как был, без сюртука, в расстегнутой жилетке, не вытирая мокрого лица и рук, обожженных карболкой, пошел сам отворять дверь. В передней было темно, и в человеке, который вошел, можно было различить только средний рост, белое кашне и большое, чрезвычайно бледное лицо. Такое бледное, что, казалось, от появления этого лица в передней стало светлее. «Доктор у себя?» — быстро спросил вошедший. «Я дома», — ответил Кириллов. «Что вам угодно?» «А, это вы! Очень рад!» — обрадовался вошедший и стал искать в потемках руку доктора, нашел ее и крепко стиснул в своих руках. «Очень, очень рад! Мы с вами знакомы. Я Обогин, имел удовольствие видеть вас летом у Гнучева. Очень рад, что застал. Бога ради. Не откажите поехать сейчас со мной. У меня опасно заболела жена и экипаж со мной». По голосу и движениям вошедшего заметно было, что он находился в сильно возбужденном состоянии. Точно испуганный пожаром или бешеной собакой, он едва сдерживал свое частое дыхание и говорил быстро, дрожащим голосом, и что-то неподдельно искреннее, детски малодушное звучало в его речи. Как все испуганные и ошеломленные, он говорил короткими, отрывистыми фразами и произносил много лишних, совсем не идущих к делу слов. «Я боялся не застать вас», — продолжал он, — «пока ехал к вам и страдался душой. Одевайтесь и едемте ради Бога. Произошло это таким образом. Приезжает ко мне Попчинский Александр Семенович, которого вы знаете. Поговорили мы, потом сели чай пить». Вдруг жена вскрикивает, хватает себя за сердце и падает на спинку стула. Мы отнесли ее на кровать, и я уж и нашатырным спиртом тер ей виски, и водой брызгал. Лежит, как мертвая. Боюсь, что это аневризма. Поедемте. У нее и отец умер от аневризмы. Кириллов слушал и молчал, как будто не понимал русской речи. Когда Обогин еще раз упомянул про Попчинского и про отца своей жены и еще раз начал искать в потемках руку, доктор встряхнул головой и сказал, апатично растягивая каждое слово: «Извините, я не могу ехать. Минут 5 назад у меня умер сын». «Неужели?» – прошептал Обогин, делая шаг назад. «Боже мой, в какой недобрый час я попал! Удивительно несчастный день, удивительно! Какое совпадение и как нарочно!» Обогин взялся за ручку двери и в раздумье поник головой. Он, видимо, колебался и не знал, что делать – уходить или продолжать просить доктора. «Послушайте», – горячо сказал он, хватая Кириллова за рукав, – «я отлично понимаю ваше положение. Видит Бог, мне стыдно, что я в такие минуты пытаюсь овладеть вашим вниманием, но что же мне делать? Судите сами, к кому я поеду? Ведь кроме вас здесь нет другого врача. Поедемте, ради Бога. Не за себя я прошу, не я болен». Наступило молчание. Кириллов повернулся спиной к Обогину, постоял и медленно вышел из передней в залу. Судя по его неверной машинальной походке, по тому вниманию, с каким он в зале поправил на негоревшей лампе мохнатый абажур, и заглянул в толстую книгу, лежавшую на столе. В эти минуты у него не было ни намерений, ни желаний, ни о чем он не думал, и, вероятно, уже не помнил, что у него в передней стоит чужой человек. Сумерки и тишина залы, по-видимому, усилили его ошалелость. Идя из залы к себе в кабинет, он поднимал правую ногу выше, чем следует, искал руками дверных косяков, и в это время во всей его фигуре чувствовалось какое-то недоумение. Точно он попал в чужую квартиру или же первый раз в жизни напился пьян и теперь с недоумением отдавался своему новому ощущению.